Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Церковь и мир» и веду ее я, журналист Римма Хохлова. «Живы в помощи» – это древний монашеский и воинский оберег. Это слова, первые слова псалома царя, пророка Давида «Живы в помощи». «Живы в помощи» – этот пояс с молитвами охраняет, как считается, воинов во время битвы. И вот также свою книгу «Живы в помощи» назвал и Виктор Николаев, человек, в гости которого мы пригласили сегодня. Вы утверждаете, что победа воинам гарантирована, если она добывается во славу России с молитвой, крестом и честью. Но всегда ли во всех войнах мы побеждали?
Мы побеждали не во всех войнах. Мы просто не будем сейчас вдаваться в исторические моменты. Но мы знаем, что мы побеждали не на всех войнах. Но потом, осмыслив, люди все-таки делали то, что вот это какое-то поражение, оно все равно возвращалось победой. Ведь даже взять Великую Отечественную войну, мы ведь не сразу стали побеждать. Мы, отступая, все равно совершали подвиг, а потом повернулись в сторону Берлина, оттуда, откуда пришло это зло. И у нас, наверное, в каждой семье есть кем гордиться. Как гордится моя семья, даже взять Великую Отечественную войну. У меня два деда по отцу и по матери – герои Советского Союза. Один посмертно получил героя за Киев, а другой за Польшу. Понимаете, вот поэтому и я говорю о родовом виде доблести, и не только о грехе, а и о доблести. И надо, видимо, таким образом воспитывать наших детей, чтобы они гордились своей фамилией, чтобы они гордились дедушкой и бабушкой, которые пусть даже работали в колхозе, пусть они были трактористами, но все равно люди о них вспоминают с уважением и с почетом.
Вот в вашей книге очень много таких жестоких подробностей, где люди в нечеловеческих условиях воевали. Ну и тем не менее побеждали, кто-то погибал. Вот что помогло им быть такими вот несгибаемыми? Все-таки они были, по сути, еще, ну, можно сказать, мальчишки.
Вы знаете, нам навязывали в советское время такое понятие «слава КПСС». Афганистан был при КПСС. Но когда находишься в мирном времени, в тепле и в уюте, то ты, конечно, будешь произносить «слава КПСС». Я тоже был коммунистом. Но когда ты тащишь своего пополам почти разрубленного старшего лейтенанта в бою, то почему-то ты не произносишь «слава КПСС», а хрипишь «Господи, помилуй». Вот говорят, передается по наследству. Мы почему-то это, знаете, начали воспринимать передачу по наследству как что-то материальное. Это очень хорошо, когда по наследству передается дом, какие-то материальные сбережения. Но, видимо, русская душа и русская мораль так устроена, что по наследству еще передается и вера. И даже если мы были не крещеные, а в роду есть кто-то крещеный, это тоже, наверное, передается по наследству. Как даже в той ситуации, которая случилась со мной, когда было тяжелое ранение, которое переросло, как поставили диагноз врачи, рак левой височной доли. Когда пригласили мою жену и сказали, вот будьте мужественны тому, что мы вам сейчас скажем. Мы вам просто скажем правду, скрывать уже нечего. Ваш муж проживет максимум 2 месяца, и он умрет. И будьте к этому готовы. Но операцию мы делать будем, это наш долг. Еще нужно ваше согласие. И я просто писал о мужестве моей жены. Вот даже иногда, знаете, приходит такая мысль, а смог бы я быть таким, как она, вот в этот момент, в запредельный момент, когда уже надеяться не на что и верить не в кого, когда врачи тебе говорят, ваш муж умрет. И она тогда абсолютно спокойно врачам сказала, операцию делать. Вот что будет, то и будет. У нас дома был поясок «Живы в помощи» и маленькая картонная иконка Владимирской Божьей Матери. Мы однажды купили их в Новодевичьем монастыре, принесли домой, положили в шкаф. И на время забыли. И когда началась операция, жена встала на молитву. 8 часов шла операция, и она 8 часов, не прерываясь и не отходя, читала 90-й боевой псалом. А моя дочь, ей было 6 лет. Вот, казалось бы, что понимает ребенок? Но вы знаете, вот когда в семье любовь, настоящая любовь, и дети видят, что что-то с папой, с мамой, с бабушкой, дедушкой, они, наверное, тоже взрослеют и принимают взрослые решения. И, наверное, ей тогда было не 6, а 26. Она сама достала эту картонную иконку. прижала к груди и сидела всю операцию, не просив ни пить и ни есть. И последствия вот этой молитвы и мастерства врачей, талантливых врачей, закончилось тем, что мы сейчас ведем с вами этот разговор.
А с того времени сколько прошло?
С того времени прошло с 93-го года. Я тогда заканчивал военную академию. Потом после операции был долгий процесс восстановления. А потом я оказался в храме Казанской Божьей Матери, метро Коломенское. Тогда был настоятель, отец Александр. И он среди всех прихожан меня почему-то вычислил и ввел в алтарь. И я алтарничаю по сей день, когда пауза между поездками. И тогда началась писаться эта книга. И когда она была закончена, вы знаете, я просто писал о подвиге и предательстве. И о подвиге жены, которая умеет ждать. И я тогда абсолютно был неизвестен никому, не писатель. Просто писал на память для своих ребят. И когда эта книга закончилась, тогда встал вопрос, как ее издать. Я обратился в несколько организаций, ну, к этому отнеслись, знаете, и равнодушно, и брезгливо даже. Мол, мы это все знаем. И я стал подходить к иконе Иоанна Богослова в храме в нашем и просить его помощи. Причем, знаете, просить каким-то даже мирским языком, что «Отче Иоанне, ну помоги Христа ради эту книжку издать, если от нее есть польза, ну как-то дай знать. А если она не нужна, ну дай, также дай знать, и я просто ее оставлю на память в рукописи». И примерно недели через полторы мне звонит священник из Барнаула, отец Алексей Просвирин, он сейчас в синодальном отделе, и говорит: «Я прочитал твою рукопись, и я найду любые деньги, чтобы ее издать». Я обрадовался, знаете, поговорил с ним, а потом машинально спрашиваю: «Батюшка, вы из какого храма?» Он говорит: «А я настоятель храма Иоанна Богослова». И вот так эта книга стартовала и пошла в жизнь. Сегодня у нее уже 24 издания, готовится 25-е, тираж более миллиона. И сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы провести юбилей этой книги в храме Христа Спасителя.
А вот у вас есть другая и не менее известная книга «Из рода в род». Она как раз рассказывает о тех людях, которые попали в места лишения свободы. И вот среди таких людей ведь немало тоже тех, кто прошел Афганистан, Республика Чечня, Северный Кавказ, вот эти локальные войны. Скажите, вот почему так у них сложилась судьба?
Это очень объяснимо. Вот те, которые нас смотрят, и те, которые уже в зрелом возрасте, ну, по крайней мере, когда им было за 20, жили в 90-е годы, мы ведь помним, насколько плохо жили люди, особенно когда возвращались с первой Чечни ребята, и особенно с ранениями. Оказалось, что никому эти ребята не нужны. Лечиться не на что и негде. Полный хаос в стране. Они пытались как могли найти свое место в жизни. В итоге пошли в криминал, совершили преступление и оказались в храме. В зоне и в храме. Видимо, так Господь устроил, что он пришел через какие-то испытания, какие-то трудности, через осуждение юридическое. Он оказался в храме и сказал: «Прости». Вот это простое наше «прости». Но вот таким образом складывалась эта судьба. Я хочу сказать, что среди тех, которые прошел Чечню и Афганистан, на сегодняшний день есть довольно много, которых можно поставить в пример, у которых крепкая семья, которые занимаются хорошим, настоящим и юридически грамотным бизнесом. Это действительно можно. Вот с ними тоже надо делать эфиры, которые бы действительно показали, что в любой жизненной ситуации всегда есть выход положительный. Всегда есть как пример, как я сегодня был у вас в ВК-6, здесь, в колонии, где сидят по очень строгим статьям люди. Вы знаете, там в зале находилось, ну там не в зале, это было в столовой, там было примерно около 200 человек. И казалось бы, как мне один из представителей ФСИНа там, этой колонии, говорит: «Ну вы как-то, говорит, ну постарайтесь там, поосторожнее, может быть, ну сколько у вас времени?» Я говорю: «Вы, говорю, просто послушайте». Знаете, зашли вот эти люди, поначалу там, ну как-то, знаете, небрежно, ну как свойственно людям этой категории. И мы начали просто вести такой же разговор, как с вами, просто о жизни. И знаете, минут через пять зал затих. И у меня много раз бывают случаи, когда говоришь о доме, о семье, вот с такими людьми, казалось бы, там печать ставить уже негде, даже там лицо в татуировках, там 5-7 судимостей, когда говоришь о доме, о семье, о любви, о детях, о внуках. Я много раз был свидетелем, как сидят эти мужики, у них трясутся губы, они плачут, понимаете? Они все равно хотят нормальной жизни, у них все равно просыпается чувство стыда. Вот зачем я это сделал, хотя могло бы быть все иначе.
А вот как жить тем, кто вернулся инвалидом с войны? Вот есть ли такое у нас боевое братство, которое действительно не на словах, а на деле взял бы под защиту тех, кто воевал когда-то с ними плечом к плечу?
Такие братства у нас есть. Но, к сожалению, эти братства, они, знаете, карабкаются сами по себе. У нас нет очень твердой, надежной программы государственной. Потому что вот если бы создать такую государственную программу, когда человек, уходя на войну и получив ранение, он был спокоен, что он все равно будет в надежной защите. Знаете, говорят, произносят такую фразу, когда родители выпускают своих детей в мир, когда, допустим, они поженились, они говорят, мы хотим, чтобы у вас была счастливая молодость. А это относится к вашему вопросу. Вот надо наших детей, и государственная программа должна быть такая, чтобы у наших граждан России была счастливая старость, чтобы человек не боялся быть старым, чтобы он знал, что всегда его поддержат, и не только вернувшегося с войны, потому что пожить сегодня в стране, в нашей, это тоже периодически как на войне, и мы все это прекрасно понимаем, при высоких пенсиях, при такой ситуации, где нет никакой работы, когда наша молодежь видом культуры даже понимает такое, как даже те же банальные татуировки. Я был на Дальнем Востоке, и когда говоришь с молодежью, что такое татуировка, я говорю, вы понимаете, это вам кажется сейчас красиво. Я говорю, вот вы сейчас все сидите передо мной, причем учитесь в одном престижном вузе. Я говорю, поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть бабушка. Я не говорю уже про дедушку, про бабушку. Поднимают все. Я говорю, представьте себе простую житейскую ситуацию. Вы приходите домой и видите, что ваша бабушка, которая лет 80, она вся в наколках. Сидят опешили. Я говорю, понимаете, это вам сейчас кажется красиво. А придет время, когда вы будете мамой и бабушкой. И к вам подойдут ваши дети и внуки и спросят, что это. И вы будете объяснять, что это. Вот эту печать позора уже не смыть и не убрать. Это уже навсегда останется при вас. Сегодня, кстати, хочу сказать, по Москве устойчиво гуляет слух о том, что скоро татуировки будут презираемы. Сегодня с татуировкой на престижную работу вы не устроитесь. Поэтому имейте в виду. Сегодня уже появляются виды, где до этого татуировки тебе наносили, то сегодня появляются заведения, где их выводят. Это очень больно и дорого. И уже люди начинают, наконец, приходить в себя.
И последний вопрос, Виктор Николаевич. Вот были ли в вашей жизни моменты, я уже понимаю, что, наверное, были, когда вы отчетливо ощущали присутствие Бога, что вот Он рядом с тобой, Он тебя слышит и понимает?
Присутствие Бога я ощутил, когда была операция. Потом, когда стали писаться мои книги. И вы знаете, когда все по-божески идет, это все и чувствуется. Как я люблю, как меня встречают мои внучки. Кстати, знаете, вот в моих книгах очень много юмора. Это не все так трагично, как вот могут себе представить наши телезрители. Вот сейчас в новой книге у меня будет большая глава детского юмора, называется «Смешинки от Маринки». Вот я, знаете, что хочу посоветовать нашим телезрителям? Детский юмор очень пронзительный и трогательный. Вот то, что видят наши дети и подмечают, уже нам, взрослым, заметить не дано. Я просто рекомендую нашим телезрителям дома всегда иметь какой-то блокнот и ручку и успеть записать, что говорят дети. У детского юмора есть один серьезный минус. Если ты вовремя не записал, через 3 минуты забыл и ходишь сокрушаешься. И вот я просто могу привести таких 2 примерчика, таких, знаете. У нас есть сосед Колька, 5 лет, страстный поклонник футбола. Это уже опубликовано, я могу сказать. Болеет за одну команду, которая вечно проигрывает. И вот однажды начался очередной чемпионат по футболу, он подходит к иконе, к Спасителю, и говорит, «Боженька, помоги нашим выиграть». А потом наклоняется и шепотом, «Наши в красных футболках, чтобы Боженька не ошибся». У нас были хорошие люди в гостях. Мы уже провожаем их в дверях. Это вот актер Саша Михайлов, фильм «Любовь и голуби», Заманский Владимир Петрович. Я говорю: «Маришка, что нужно сказать, когда уходят гости?» Она говорит: «Слава Богу!» Поэтому слава Богу, что мы встретились, поговорили о жизни. Поэтому даст Бог, увидимся.
Большое спасибо вам за интервью. А я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч.